Сердечный привет, дорогие друзья! Христос воскрес! Вы знаете, сегодня мы будем читать известный фрагмент Священного Писания. На самом деле, интересная вещь, потому что Священное Писание – это книга, которую написал живой Бог, и, соответственно, книга – это живая. Когда мы с вами читаем Библию, когда мы с вами читаем Евангелие, меня лично поражают три вещи. Во-первых, то, что Евангелие говорит о Боге, и проверить это я не могу, потому что другой возможности узнать о Боге, кроме как из Евангелия, у меня нет. Но да, конечно, есть природа, конечно, есть разум, но это все лишь часть откровения. Все самое главное говорится в Священном Писании, все самое главное говорится в Евангелии. И тут я просто должен Богу доверять в том, что Он говорит в Своем Слове. Во-вторых, я поражаюсь, когда читаю то, что Священное Писание говорит об этом мире. И это я проверить могу, потому что я могу просто посмотреть вокруг. Вот, и я поражаюсь, насколько точно Священное Писание говорит о нашем мире, об окружающем нас мире. Я смотрю вокруг и понимаю, что вот это есть, так оно и есть вокруг. Но есть и третий момент. Я поражаюсь, насколько точно Священное Писание говорит не только о Боге, не только о мире, но и обо мне. Вот это-то оно откуда знает? Вот это-то почему известно? Известно это потому, что автор Священного Писания – это и мой Создатель, это Бог. Сегодня мы с вами будем читать известную историю, описание евангелиста Иоанна. Иоанн описывает пасхальную историю. Иоанн описывает, как Мария приходит к гробу, к этой самой гробнице. В других Евангелиях мы узнаем, что Мария была не одна, с ней были еще две женщины, но Иоанна интересует именно история Марии. Мы увидим три вещи. Мы увидим то, что Священное Писание говорит о Боге, о воскресшем Христе. Мы увидим то, что Священное Писание говорит о мире, о том, как это устроено в нашем мире. Мы увидим то, что Священное Писание говорит о нас. И вот... Так, все-таки так. Нет. Давайте вот это выключим, чтобы действительно... Не, спасибо. Я понимаю, непостоянство называется, но это вот о себе. Спасибо большое. Да. Так вот, 20 глава Евангелия от Иоанна начинается с того, что в первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, и бежит, приходит, бежит и приходит к Симону Петру, к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». У нас есть термин для четверга. Это чистый четверг. У нас есть термин для пятницы. Это страстная пятница. С субботой несколько сложнее, поэтому я сейчас, да, иногда тоже называют страстной, но это не совсем правильно, но я предложу свой термин, которого нет ни в одной истории церкви, и я надеюсь с этим термином не попасть и не влипнуть в историю. Термин этот будет «сметенная суббота». После чистого четверга и страстной пятницы. Суббота, когда ничего никто не знает. Когда ничего никому не ясно, когда вроде бы как бы решили римляне вместе с иудеями проблему с Иисусом, но как-то всем не по себе, как-то всем неправильно, как-то всем плохо. Вот уже вечером, в пятницу, последними, кто уходит от гроба, оказываются женщины. И первыми в воскресенье ко гробу приходят именно женщины. Мария приходит ко гробу. Мария приходит к гробнице Иисуса Христа. Три качества, которые ей для этого нужно было, три качества, которые она проявила. Во-первых, это удивительная смелость. В то время, когда мужчины-апостолы либо отсыпались, либо дрожали от страха. В то время, когда все остальные думали о том, насколько конъюнктурно нецелесообразно сейчас шевелить это осиное гнездо и куда-то идти. В то время, когда римляне думали, что ну вот, вроде бы избавились, все в порядке, Мария с другими женщинами идет ко гробу. Она идет к Спасителю. Зачем она это делает? Она хочет Ему послужить. Есть удивительная вещь, есть удивительное устройство этого мира, когда Господь порою нас, мужчин, так называемых сильных, так называемых мужественных, а я думаю и сильных, и мужественных, но порой все-таки что-то теряющих, когда Он, Господь, начинает нас мотивировать через женщин, нас мотивировать через сестер, когда сестры оказываются миссионерами, когда сестры оказываются добровольцами на новое служение, когда они отправляются туда, куда мы поначалу не готовы отправиться. У нас куча логических препятствий, куча логических проблем. Мы бы сказали: «Да не надо, надо сейчас идти к этому гробу, потому что там охрана, потому что там камень, потому что ничего там не получится, потому что а вдруг кто увидит, а вдруг кто осудит, а вдруг кто скажет что, и вообще какой смысл? Знаете, чем поразительны женщины? Знаете, чем поразительны наши сестры? Да, женщины и сестры и так знают, я к мужчинам обращаюсь. Они поразительны еще и своей возможностью, вопреки плотской человеческой логике, сказать: «А я хочу послужить, потому что Бог призывает меня послужить, а я хочу и я готова сделать шаг». И тогда мы смотрим, и сначала мы пытаемся отговорить, мы пытаемся сказать, посчитав деньги в кошельке и на банковском счете, и пытаемся подумать о том, что вот на нас деньги как-то не валятся этим самым дождем, про который сегодня говорили. Мы все это пытаемся сказать им, и мы пытаемся сказать: слушай, остановись, не надо, что ты как-то слишком увлекаешься своим служением. А она говорит: ах так, ну тогда я одна пойду. А потом мы одумываемся и говорим: не, не пойдешь ты одна, я с тобой. И вот Мария отправляется, вопреки всей человеческой логике, к гробнице Иисуса Христа. Она приходит для того, чтобы послужить. Она приходит для того, чтобы увидеть тело. Мы об этом еще будем говорить. Но видит что-то совершенно другое. Только-только брежет рассвет. И она видит, что камень отвален от гроба. И дальше она не идет. И дальше она вспоминает, что она слабая, робкая женщина. И вспоминает, что где-то есть спящие или дрожащие от страха мужчины. И именно к ним она и возвращается. Первый стих был для женщин, второй для мужчин. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит ему: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Она делает вывод, и она обращается к Симону Петру и другому ученику. Другой ученик весьма скромный. А он даже имени своего не называет, он только говорит, что он тот самый, которого любил Иисус. Это Иоанн, это автор Евангелия. Дело в том, что в конце Евангелия какая-то конкуренция между Петром и Иоанном. Слово «конкуренция» происходит от латинского глагола «курер», то есть «бежать», и слово «корень кон», приставка «кон», «бежать вместе». Вот почему про мужчин следующие стихи? Потому что в следующих стихах мужчины бегут и конкурируют. Мужчины обычно друг с другом конкурируют, даже если они не боятся или не хотят в этом себе признаваться, и другим уж тем более. Тотчас же вышел Петр и другой ученик, опять он не называет себя, но мы знаем, что его любил Иисус, мы знаем, что это Иоанн, и пошли ко гробу, они побежали оба вместе. Помните, я сказал, что Евангелие говорит не только о Боге, не только о мире, но и обо мне. Четвертый стих кончается так. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Зачем в большом рассказе о воскресении вот это замечание? Да затем, что Бог писал Евангелие через мужчин, через Иоанна. Иоанну важно было в этот момент сказать: я все-таки пришел первый, и я его победил. 1-0, я быстрее этого Петра бегаю. Правда, Петр с ним еще расквитается. В 21 главе будет следующая ситуация. Иисус тоже утром, рано утром, Иисус на берегу, ученики в лодке, они видят Иисуса, они узнают Иисуса. Иоанн говорит: это Спаситель, это Иисус. А они в лодке, лодка с сетями, с рыболовными, там сети полные, нужно все это еще дотащить. И Петр помнит, что Иоанн его когда-то уже опередил. Помните, что делает Петр? Он бросается в воду и вплавь добирается до берега. И счет становится 1-1. Но они продолжают этот матч, потому что когда Иисус скажет Петру: иди за мной, следуй за мной, Петр смотрит назад и говорит: а там Иоанн. А, Господи, а он что? Неужели сейчас будет 2-1? Нет, ты иди за мною. Ты иди за мною. Женская решимость, женская любовь, женская верность вопреки логике, вопреки обстоятельствам, вопреки тому, получится или не получится, просто надо побежать и сделать. Мужская конкуренция, тоже надо побежать и тоже надо сделать, но желательно лучше, чем другие, желательно круче, чем другие. Все это проявляется в тот самый замечательный день воскресения Христова. Кстати говоря, конечно, Иоанн бежал, пришел ко гробу первый, но все-таки Петр тоже не отстал. Читаем 5 стих. «И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним, подчеркивает Иоанн, приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие». Петр входит во гроб, и перед ним эта картина. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Слушайте, я прочитаю еще раз последние пару слов. Если они вас не удивляют, то очень странно. «И увидел, и уверовал». Так, он ведь был со Христом, Иоанн был со Христом на протяжении почти 3 лет. Более того, в Евангелии от Иоанна несколько раз уже употреблялись фразы о том, что ученики уверовали. Впервые это было во 2 главе, в Кане Галилейской, после чуда в Кане Галилейской. Во что он еще уверовал? Что еще происходит с учениками? Неужели они не знали о воскресении Христа? Они как настоящие мужчины. Мы зачастую слушаем, но не слышим. Меня супруга иногда спрашивает: «Ты вообще слышишь, что говорю?» Я говорю: «Ну да, я сижу, слушаю». Самое интересное, что во мне еще есть студенческая привычка. Я могу легко повторить последнее предложение. То есть с предпоследним уже сложнее. Но вот это кратковременный такой буфер, в котором хранится вот какое-то небольшое количество информации. Причем этот буфер действительно небольшой. Поэтому новая информация постоянно выталкивает старую, и получается только последнее предложение. Мы умеем слушать, но не слышать. Знаете, все мы много раз слышали, как Бог работает, ну, например, с людьми, больными раком, онкологическими заболеваниями. Все мы много раз слушали. Но вот услышать мы это можем по-настоящему, только если это произойдет с нами или с самыми близкими к нам людьми. Вот тогда мы услышим. Ученики были в курсе, что где-то как-то Иисус говорил про какое-то непонятное воскресение на 3-й день. Они были в курсе. Но это для них было примерно то же самое, что если бы Кате сказали: «Вы знаете, Катя, вот через 2 месяца весь ваш отдел уволят, а вас повысят». Она бы, наверное, послушала, но не услышала. Она бы сказала примерно так же, как мы, многие из нас сказали про этот пульт. «А, ага». Вот когда, и чё? Да. Вот когда это происходит с нами, когда это происходит реально, вот тогда мы слышим. Ученики услышали и уверовали. Мы читаем: «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». На самом деле, конечно, знали и слышали. В других Евангелиях мы об этом тоже узнаем, но до них это еще не дошло. Они не понимали, что это такое. И тут мужчины проявляют себя как настоящие мужчины, но не совсем джентльмены. Итак, ученики опять возвратились к себе. Про кого они забыли? Про Марию. Понимаете, вот они, значит, Мария, почему я говорю, совершенно чистая, совершенно абсолютно живая книга. Мария прибегает, им говорит: «Слушайте, ребята, вот тут такое произошло». Они бегут ко гробу, они понимают: «Да, такое произошло, пойдем другим расскажем». Где Мария? Да кто ее знает, где Мария? Я вспоминаю эпизод, как несколько лет назад приехал один мой знакомый с женой, и вот мы вчетвером, моя супруга, я, мой знакомый с женой, пошли куда-то гулять, мы с моим другом, с моим знакомым как-то вот разговаривали, мы шли по какой-то там дорожке, очень было мило, очень было хорошо, интересная беседа, сзади щебетание наших жен, сначала громкое и мешающее разговаривать, потом потише, разговаривать стало спокойно, потом... А что потом было, я даже не знаю. Потому что через час мы вдруг думаем: а где жены? А вот они где? У нас был мобильный телефон. У них в евангельские времена мобильного телефона не было. Подумайте, Петр, Иоанн уходят рассказывать о том, что слышали, а Мария остается у гроба. 20 глава Евангелия от Иоанна – это во многом женский разговор. 21 будет разговором мужским. Мария стояла у гроба и плакала. Ей было совершенно все равно, что эти ребята что-то такое увидели, что-то обсуждают и уходят. Я сейчас опишу со стороны состояние женщин, которое я как мужчина не вполне понимаю. Но вы, женщины, это понимаете. Когда у вас какое-то серьезное эмоциональное переживание, вы вообще в принципе перестаете замечать все, что вокруг. То есть к вам можно обращаться, с вами можно разговаривать. Вы не слышите. Я не знаю, это ступор, это не ступор, это что-то особое, это что-то другое. Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И вот ангелы выводят ее из этого ступора. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Ответ Марии многое показывает. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». В самом начале мы сказали, что Мария шла послужить. И это здорово, это классно. У Марии было правильное желание послужить. Но это служение имело неверное направление. Она хотела сделать что-то для Бога, предполагая, что Бог мертв. Она хотела позаботиться о невинно убиенном Иисусе. Она хотела проявить свою любовь к тому, кто, по большому счету, не нуждается в проявлении этой любви. Она шла, ожидая увидеть совершенно не то, что было на самом деле. «Унесли Господа моего, и не знаю, куда положили». Смотрите, Мария в шоке, потому что, и плачет она, потому что она не увидела самого страшного, что могло быть. Постараюсь расшифровать. Самое страшное, что она могла найти, это труп Христа. Потому что если бы она нашла труп Христа, вот неважно, с камнем, без камня, как угодно, но если она бы увидела труп Христа, это значило бы, что Христос не воскрес. Это значило бы, что Христос не восстал. К этому самому страшному она была готова. И когда этого самого страшного не происходит, она начинает плакать. Я думаю о себе. Я думаю о своей христианской жизни. Когда по-человечески, особенно при нашем, да-да-да-да, при нашем российском пессимизме, желании, особенно у более старшего поколения, молодежь, вы другая, вы реально другие. Я знаю, что вы смотрите на тех, кто постарше, и думаете, почему эти товарищи, которые постарше, всегда ждут самого плохого? Почему вот сейчас все должно рухнуть и развалиться? Почему вы, ребята, такие пессимисты? Да, мы бываем пессимистами. Я ловлю себя на том, что поступаю так же, как и Мария. Мария плакала, потому что не совершилось самого страшного. Она плачет, потому что не нашла труп. Она не нашла труп, соответственно, она не может служить так, как предполагала. Соответственно, вся почва вылетает у нее из-под ног. Что делать дальше? Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего. Я напоминаю, что это был рассвет, самый ранний рассвет, только брезжил еще он. И она не узнает Иисуса. Но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: Жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Да-да-да-да, Мария искала Бога. Мария искала своего Бога, такого, которого нарисовало ее воображение. Она взяла историю пятничной толпы, вот этого издевательства, этого распятия, этого кошмара. Она взяла и дописала эту историю. И вписала в эту историю себя. А история не сбылась. Нам порою кажется, что если не сбылось то, чего мы ожидаем, что то будет хуже, то будет только хуже, потому что мы нарисовали себе самое плохое, значит, куда же дальше хуже? Мы начинаем плакать, как это может быть? Господь делает по-другому. Оно может не сбыться, и оно будет лучше. Что ты плачешь? Кого ищешь? Блестящие следующие стихи. Она принимает Иисуса за садовника. Она, думая, что это садовник, говорит ему. Она принимает за садовника того, кто устроил и этот сад, и первый Эдемский сад, и все остальные сады. У нее есть картинка, и в этой картинке она пока еще не понимает, что ей говорит Бог. Садовника она даже немножко обвиняет. Мария, настоящая женщина, она нашла стрелочника, садовника. Ну, кто-то же должен был его унести. Ну, ангелов не обвинишь. Тут как бы сияние другое. Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. В детстве многие девочки играли в кукол и совершенно не боятся в этом признаться. До старости могут в этом признаться, ничего страшного в этом нет. В детстве некоторые мальчики играли в кукол, а потом очень стесняются в этом признаться. Между девочками и мальчиками есть, однако, нечто общее. Так или иначе, рано или поздно все они оставляют своих кукол. Да, конечно, какое-то время хочется проявлять заботу об этой кукле, любовь к этой кукле. А потом начинается школа, а потом начинается институт. Я уже думаю, до института точно и девочки, и мальчики обычно оставляют своих кукол. Вот мишек плюшевых почему-то не всегда оставляют, а кукол уж точно оставляют. Смотрите, что делает Мария. Скажи, где ты его положил, и я возьму его. Она собирается взять Иисуса, как куклу. А Иисус говорит, нет. Нет. Все будет наоборот. Я возьму тебя. Самовольное служение начинается тогда, когда мы говорим Господу, «Боже, я так Тебя люблю, я для Тебя хочу сделать и это, и это, и это, я для Тебя еще хочу сделать и это, и это, и это». А Бог говорит, «Стой, а Ты спросил меня, или Ты спросила меня, чего я хочу? О кукле мы заботимся по собственному разумению, Богу служим по его повелению». Вот это большая разница. Молодой человек звонит своей любимой девушке и говорит всего одно слово. И от этого слова она в слезах и радости, и восторга, и какой-то немножко щемящей горечи. Потому что молодой человек по-доброму, с настоящей любовью произносит ее имя. Одно имя, ничего больше. Они давно не говорили, не разговаривали. А он просто называет ее по имени. И сердце ее отвечает. И тот, кого Мария назвала садовником, точно так же называет его по имени. Мария. И она вздрогнула. И она поняла. Куклы не будет, потому что Спаситель воскрес. Таскать труп не придется, потому что трупа нет. Она не нашла того, что ожидала. И слава Богу! Она, обернувшись, говорит ему, она, обратившись, говорит ему: «Равуни!» Что значит «учитель»? Мы подходим к фрагменту, который часто интерпретируют по-разному. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иногда спрашивают, почему Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне». Есть очень хорошие богословские объяснения о том, что Господь в эту субботу спускался в царство мертвых, и Он как бы не совсем еще вышел из царства мертвых, и Он как бы еще не совсем воскрес, и прикосновение к Нему может быть опасным. Теории эти объясняют иногда люди, имеющие по несколько докторских степеней богословия. У меня докторской степени нет ни одной, есть только магистерская, я этим теориям не верю. Кстати, немало людей с докторскими степенями этим теориям тоже не верят. По двум причинам. Во-первых, мы говорили о том, что Евангелие – абсолютно живая книга о живом Боге, с живыми ситуациями. И явно в этой ситуации он не предоставляет ей, не обучает ее уроку богословия. Во-вторых, слово, которое переводится «не прикасайся», можно перевести здесь и по-другому. «Не липни ко мне». Вот «не висни на мне». Есть и третья причина. Давайте представим себе эмоциональную Марию, которая бежала к этой самой гробнице, непонятно чего ожидая, непонятно на что надеясь. И вот она вдруг узнает Иисуса, потому что Иисус зовет ее по имени. Представьте себе, она стоит вот таким памятником недвижимым, стоит и говорит, а он ей говорит: «Мария», она так оборачивается назад, спокойным голосом говорит: «Равуни». Иисус также никуда не двигается, он абсолютно, и вдруг говорит ей: «Не прикасайся ко мне». Откуда он знает, что она собирается прикоснуться? Можно, конечно, подвести тут богословскую вещь, что он все знает, особенно сейчас, после воскресения и так далее. Мне кажется, это мы как-то напрягаем текст. Я предполагаю, что было нечто иное. Я уже говорил об этом, в парадигме многие из нас любят обнимашки, и сегодня мы это практиковали. Я думаю, что Мария любила обнимашки. Обнимашки. Я не знаю, успела она к нему его стиснуть в объятиях или нет, но предполагаю, что ринулась она в этом направлении точно. И он знал, что сейчас она на нем повиснет. А Мария думала: «Я не отпущу». Значит, вот если вот так получилось, если вот он воскрес, если все, я не понимаю, как это, я не понимаю, как это так, но вот все. Иисус напоминает ей очень важную вещь. Знаешь что, Мария? Вот есть две миссии, которые пересекаются. Есть миссия у тебя, есть миссия у меня. Прежде всего, не прикасайся ко мне. Не время обнимашек. Когда-то время, сейчас не время. Он говорит: «Ибо я еще не вошел к отцу моему». Моя миссия еще продолжается. Мария, я не смогу здесь попить чайку с тобой. Я, конечно, потом еще рыбки с учениками поем на берегу. Это еще будет. 40 дней я еще буду здесь с вами. Но у меня есть совершенно четкое направление. Не прикасайся ко мне, бы я еще не вошел к отцу моему. Вот это моя миссия. Но есть и более важная вещь, Мария. чайку мы еще с тобой попьем в вечности. Я уж не знаю, какой он будет, китайский, еврейский, какой угодно. Может быть, даже со льдом американский. А сейчас другое. А иди к братьям моим и скажи им, передай им мои слова. Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Не прикасайся ко мне. Иди в этот мир и расскажи, что видела и что слышала. Знаете, в то время, в том веке, в суде свидетельства женщин не принимали. Ну, потому что считали, что женщина может нафантазировать все, что угодно. А ты все равно иди и рассказывай. Вы знаете, в то время люди обычно пачками не воскресали. А ты все равно иди и говори об этом. И в то время кто-то бы мог бы сказать, это не мой Бог, это какая-то странная у вас тут ересь от иудаизма. А ты все равно иди и бросай этот вызов. Это ваш Бог. Это ваш Отец. Принимаете ли вы воскресшего Христа? Если бы авторы Священного Писания хотели написать подделку, то они бы могли придумать и более правдоподобные истории о том, какие люди первыми увидели Христа. Ну уж не женщины со странным прошлым, это точно. Ну не Мария Магдалина с подпорченной репутацией, из которой в свое время 7 бесов Иисус изгнал, и которая непонятно, чем занималась до этого. А да, понятно, чем занималась, но это не делает ей чести. Но это не такие люди должны были быть. Но евангелисты не придумывали. Иисус воскрес. Они об этом и написали. И в заключение. Сегодня пасхальная история порою оказывается вылущенной, очищенной сказкой. Да, все мы слышали, что вот где-то что-то как-то таким образом было или не совсем таким образом. Но перечитайте Евангелие и обратите внимание на те 3 вещи, о которых оно говорит. Оно говорит о Боге. И тут нам нужно принимать его на веру, потому что подтвердить мы можем только частично. Оно говорит о мире. И мы смотрим Евангелие, мы видим это повествование об инициативных женщинах и дрожащих от страха мужчинах, о конкуренции и играх даже на духовном поле, о неверии и узнавании по имени и по голосу, об этом восторге, о желании стиснуть возлюбленного в объятиях и о миссии, которую мы получаем. И мы знаем, что это все нам знакомо. Это и про нас тоже, и про наш мир тоже. И, наконец, Евангелие говорит о глубинных вещах нашей природы, нашей души, о таких вещах, о которых может знать только наш Творец, о неверии, о сомнении, о логике и нелогичности наших поступков, о том, как больно, как противно порою бывает, когда не сбывается то, чего ожидал, и думая, что будет еще хуже, а хуже вроде бы некуда. А Бог устраивает нечто лучшее. Это живая книга живого, воскресшего Бога. И сегодня, празднуя воскресение Христово, празднуя победу над смертью, празднуя возможность, которую мы сегодня имеем, получить спасение, получить возрождение, получить мир с Богом, мы благодарим Его за то, что не было трупа. Мы благодарим Его за то, что Бог не кукла. Мы благодарим Его за то, что можем служить, и нам не надо придумывать, как служить. Надо быть послушными Ему. И мы благодарим Его за то, насколько в христианской церкви, в христианской семье каждый из нас дополняет друг друга. Мария, Марфа, Иоанн, Петр, Яков – все призваны единым Богом к единой цели. И мы благодарим Его за то, что Его Слово продолжает звучать. Потому что Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!